Глава шестая. Дамы изволили удалиться. Отправились они не на пивоварню, как можно было ожидать, а домой к Тине. Надо сказать, ее дом подозрительно смахивал на маленькую крепость. В недавние смутные годы эта крепость сослужила Тейтам неплохую службу. За ее стенами они чувствовали себя в полной безопасности и безнаказанно творили свои разбойные делишки. Поэтому перемирие семейства Тейт восприняла как кровную обиду. Всякая война, будь она чересчур затягивается, становится источником неприятностей. Мало-помалу она превращается в смысл жизни, и не только для солдат на поле брани, но и для тех, кто прозябает в тылу среди домашнего уюта. Пускай пора сражений миновала, если не считать мелких стычек с недобитыми партизанами Слави Дуралейника. Нынче в Танфер возвращаются демобилизованные. Они каждый день сходят десятками и сотнями с кораблей, и еще неизвестно, что хуже, когда молодых мужчин в городе можно пересчитать по пальцам или когда их что ни день прибавляется в числе. Рабочие места, опустевшие с уходом этих мужчин на войну, были, как теперь принято выражаться в узких кругах, заняты нелюдью, и солдаты, спешившие домой, открывали для себя малоприятную истину. Спешить-то было некуда. Но я отвлекся. Итак, сногсшибательная троица удалилась. Я вернулся в комнату покойника и уселся, наконец, в свое кресло, еще хранившее тепло женского тела. В воздухе витал легкий аромат духов. «И что опять затеял твой дуралейник?» — спросил я без предисловий. Много лет назад дуралейник ввязался в войну как наемник на службе виногетов. Несмотря на многочисленные победы, он не сумел добиться того, чтобы его признали своим. Обращались с ним пренебрежительно. Путь в высшие слои общества, в правящую клику колдунов, был ему заказан. И тогда он, пылая праведным гневом, переметнулся к противнику и следующий десяток лет отнимал покой и сон у тех, кто посмел уязвить его гордость. Впрочем, карентийские правители обращались с ним немногим лучше. Нет, платили ему вовремя, зато почестей не оказывали вовсе, каких бы успехов он ни добивался. И потому дуралейник дезертировал вновь. Он объявил Кантарт республикой, не подвластной ни Каренте, ни Венегетам, собрал под свои знамена всех, кого прельщала этакая свобода, и принялся воевать на две стороны. Но судьба в очередной раз оказалась к нему несправедлива. Карента усилила натиск. Виногеты не устояли и бежали с позором. Карентийские отряды начали истреблять республиканцев. Обитатели Кантарда спешно переселялись в Каренту. Более всего их почему-то притягивал Танфер, в котором и без того уже было неспокойно. И ладно бы только простые партизаны. Расследуя прошлое дело, я наткнулся на некие факты, из которых явствовало, что и сам дуралейник околачивается в нашем милом городке. Покойник ответил по обыкновению брюзгливо.
«Вполне вероятно, что он возбуждает недовольство, уповая на свою былую популярность у простого народа.
А ты, похоже, разочарован.
Героев лучше держать на расстоянии. Вблизи слишком заметны изъяны».
Попка-дурак восседал на плече покойника. Это Никс его туда посадила. К величайшему моему сожалению, мне так и не удалось уговорить ее забрать пернатого стервеца с собой. В этот самый миг проклятая птица решила облегчиться. А в следующее мгновение она уже выбиралась из кучи безделушек, рухнувших на пол, когда врезалась в стеллаж, отброшенная силой локерской мысли. Стремительный полет настолько ошарашил крылатого негодяя, что он лишь сдавленно пискнул. Встряхнувшись, попугай сделал осторожный шажок, огляделся и нагадил на пол.
«Если эта тварь не доживет до завтрашнего утра, передай мои глубочайшие соболезнования мистеру Дотсу».
«Ух ты! Шикарная мысль! И как я сам не догадался! Нет, я, конечно, тугодум, но умища-то у меня девать некуда. Я сверну этой гадине шею, а свалю все на тебя. Морли придет, увидит перья и дерьмо на полу, покачает головой и тут же обо всем забудет. С тобою связываться он не рискнет.
Очень остроумно. Только попробуй, и я подвешу тебя к потолку на твоих собственных шнурках. Птица — это неоценимый дар судьбы, и подобных вещей о ней говорить не следует даже в шутку.
Дар судьбы? Да его и жрать не станешь, разве что когда всех ворон и ящериц со змеями в округе переведут.
Это незаменимое средство общения.
Ну, для кого как.
Тихо!
Чего? Я что-то...
У нас скоро будут гости. Чужаки. Прими их в своем кабинете. Им вовсе не обязательно меня видеть.
Старина Дин опередил меня и первым откликнулся на стук в дверь. Но покойник, судя по всему, одернул нашего дома мучителя. Посмотрев в глазок, Дин попятился. «Что стряслось?» — осведомился я.
«Они мне не нравятся».
С этими словами Дин прошествовал в комнату покойника, а ко мне на плечо плюхнулся попка-дурак, выпорхнувший из приоткрытой двери. Я шуганул его, но он и не подумал улететь. Тем временем Дин вновь вышел в коридор, волоча за собой кресло.
«Не трогай птицу, Гаррет. Дин, когда закончишь, притвори мою дверь и не открывай ее, пока гости не уйдут.
И поставь котелок на огонь», — прибавил я. «Мы же радушные хозяева». Дин одарил меня взглядом, в котором ясно читалось его мнение о моих умственных способностях. «Дескать, не лез бы ты не в свое дело, все равно ни шиша не понимаешь». Тем временем в дверь снова постучали, настойчивее, чем в прошлый раз. Я прильнул к глазку. «Мне непременно надо с ними толковать?» Два охламона на пороге моего дома воплощали сокровенную мечту Дина. Этаким красавчиком он всегда жаждал видеть меня.
«Беседа с ними может оказаться полезной».
«Для кому?»
«Для кого, Гаррет?»
«Сам сообразил», — проворчал я, принимаясь откидывать щеколды и отодвигать засовы. Дин, закончивший двигать мебель, неодобрительно наблюдал за моими действиями. «Полезная беседа, говорите?» «Ладно, уж найду о чем потрепаться, пока мой гниющий дружок будет ковыряться в чужих мозгах. Эти двое наверняка что-нибудь продавали. Такие аккуратненькие, такие чистенькие и приглаженные, не ровен час проповедники. Если мне начнут втюхивать религиозную бредятину, я могу и не сдержаться. В последнее время ваш покорный слуга переобщался с божествами. Стоило мне открыть дверь, как первое впечатление улетучилось без следа. Достаточно было увидеть армейскую выправку и губы без намека на улыбку, чтобы понять. Эта парочка торгует истинной верой, никак не связанной с благочестивыми бреднями. Оба ростом под 6 футов. Ладные, смазливые. В общем, смерть девкам. Один светловолосый и голубоглазый. Второму полагалось бы иметь светлые глаза и голубые волосы. Но, увы, наши чаяния сбываются далеко не всегда. Волосы у него были темные, а глаза тоже голубые. Ни у того, ни у другого, ни шрамов, ни татуировок, во всяком случае на открытых местах. «Должно быть клерки», — подсказал мне мой православный интеллект.
«Мистер Гаррет?»
— справился блондин. «Какие у него ровные зубы! Признайтесь, вам часто встречаются люди с абсолютно ровными зубами?» «Правильно, я тоже никогда таких не встречал. Даже у Тини один передний зубик налезает на другой». «Допустим. Все может быть. Зависит от того, что вам нужно». Ни тени улыбки в ответ.
«Друг назвал нам ваше имя», — сообщил брюнет. «Сказал, что следует обратиться именно к вам, что вы герой войны, на которого всегда можно положиться».
«Ребята, нынче героев на улицах пруд-пруди. Плюнь закрытыми глазами, точно не промахнешься. Всякий, кто вернулся домой, уже герой. Вы из какого сообщества?» Одеты они были так, словно собирались на парад. Армейская выправка, армейская манера одеваться. Тут и последний остолоп догадается.
«Клерки». «Гаррет, не дразни их ради собственного удовольствия».
«Мне положительно необходим новый напарник. Старый слишком хорошо меня изучил».
«Откуда вы?»
«Я же сыщик, ребята». «Да, Глаз у меня наметанный. Как говорится, метал-метал и дометался.
«Неужели так заметно?»
Протянул, почти проскулил брюнет. «Все они одинаковы. По виду того и гляди зарычат, а на деле только скулить и могут. Сами же искренне верят в свою крутизну. И грудь у нас волосатая, и морда кирпичом. Клерки, когда мы с вами расстанемся, не поленитесь, сравните себя с другими. По крайней мере, с другими людьми, в особенности с молодыми мужчинами. Конечно, тут возможен нежелательный побочный эффект. Сравнение лишь укрепит в них чувство превосходства. Однако, они могут и сообразить, куда я клоню. Тайные агенты блях на груди не носят». Ребятки озадаченно переглянулись. Растерялись, милые. «А вы туповаты, как я погляжу».
«Можно нам войти?»
спросил блондин. «Прошу?» посторонился я. «Пожалуйте в мой кабинет, вторая дверь слева».
«Побольше радушия, Гаррет».
«Ребята, вам не нужен попугай?»
«Гаррет».
Судя по тому, как они поморщились, попугай их не заинтересовал. Или они не одобрили мой наряд. В наши дни всякий мнит себя знатоком моды. Между прочим, я одет вполне прилично. Рубашка свежая, брюки чистые. А эти хмыри оглядывались вокруг с таким видом, будто попали на свалку. И, похоже, чистота внутри моего дома их приятно разочаровала. Что ж, иногда и от Дина бывает толк. Мы ввалились в закуток, который я именовал кабинетом. «Мой слуга сейчас принесет чай», — уведомил я. Гости недоверчиво воззрились на меня, мол, «откуда ты знаешь?» В кабинете, разумеется, не так чисто, как в коридоре, и беспорядка куда больше. Просто я не разрешаю Дину тут что-либо трогать, а над моим столом висит картина, которую он ненавидит всей душой. При первом взгляде на полотно замечаешь только молодую женщину. Она убегает от подступающей тьмы. Но чем дольше всматриваешься, тем гуще и обширнее становится тьма. Столь свирепым, на грани колдовства талантом был наделен художник. Дар свел его с ума, и в эту работу автор вложил все, включая собственное безумие, поэтому картина получилась глубоко личной. Она одновременно рассказывала о событии и обвиняла злодея. Ныне в ней не сохранилось и десятой доли первоначального заряда, но впечатление она до сих пор производила убийственное, можно сказать, дышала злобой и страхом. «Это Элеонора», — пояснил я. «Она умерла еще до моего рождения, однако помогла мне распутать одно дельце. И не только. Но незваным гостям детали знать не обязательно. Портрет когда-то принадлежал тому, кто убил Элеонору. Сейчас он тоже мертв. Так что, сами понимаете, картина ему без надобности. А в моем доме Элеонора прижилась. С нею куда легче, чем с Дином, покойником или попкой-дураком. Она редко критикует мои действия и никогда не грубит».
«Нам известно, что вы часто беретесь за... необычные случаи»,
— вякнул блондин. «Берусь? Я их притягиваю, как громоотвод молнии. Спасибо, Дин». На столе появился громадный поднос с чашками, печеньем, пироженными и чайником, над которым клубился пар. Ребятки вновь переглянулись. Им явно было неуютно под пристальным взглядом Элеоноры. А тут еще суровый Дин. Этакая ходячая аллегория порицания. Но вот Дин удалился. Я налил гостям чай и спросил. «Так зачем вы пришли, ребята?» «Только честно». Они опять переглянулись. «Слушайте, у меня полно работы». Попка-дурак издал негодующий вопль. «Если вам негде укрыться от дождя, загляните к миссис Карденлос. Она...»
«Арх! Старая стерва! Старая стерва!»
«Дождя вроде нет»,
— заметил блондин. «Клерки, что дети, все воспринимают буквально».
«Заткнись, скотина!»
— прошипел я попугаю. Гости переглянулись в очередной раз. «Уф, похоже, это на целый день».